Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. И это очередной выпуск программы «Просветители». Сегодня в разговоре на свободную тему принимают участие директор Центра казачьей культуры при Уральском государственном горном университете Юрий Михайлович Нестеров. Здравствуйте, Юрий Михайлович!
Здравствуйте, дорогая Мария! Здравствуйте, дорогие слушатели!
Ну что ж, Юрий Михайлович, и как обычно, по традиции, в самом начале нашего разговора я прошу вас рассказать немножечко о себе и о том, как вы начали заниматься, как вы увлеклись вообще казачьей культурой?
Мой путь извилистый, тернист. Бывший москвич, инженер, в настоящее время живу в Екатеринбурге, занимаюсь традиционной культурой, то есть поменял и образ жизни, и географию очень сильно, и это все благодаря тому, что я познакомился в свое время с фольклором, просто услышал живую казачью песню. И этот факт настолько был, оказывается, для меня важен, что он переменил всю мою оставшуюся жизнь кардинально.
Казачья культура – это считается как частью русской культуры, но, тем не менее, это ведь какая-то своя такая маленькая, можно сказать, субкультура. А что мы сегодня будем, ну что вообще в принципе, да, понимается под термином казачья культура?
Казачья культура – это понятие сейчас во многом неизведанное, хотя о нем много говорится, слышится, и многие коллективы, исполнители называют то, что они делают казачьей культурой. Но не все то золото, что блестит, к сожалению. И та корневая казачья культура, которая несет в себе смысл жизни человека, несет в себе историческую миссию личности, которая является звеном в жизни бесконечной цепи своего народа. Вот эта корневая культура, она как раз остается в тени, причем в глубокой тени, и в том числе и государство, которое призвано, в общем-то, обеспечить воспроизводство казаков как людей, которые всегда стояли на страже державы. И не секрет, что благодаря исследователям современно многие узнали сейчас, что казаки-то, по сути, по некоторым признакам основным, это язык, исторический опыт, культура, обычаи, взгляд на свое предназначение, они, территория проживания достаточно компактная, они являются народом. И этот народ, который сейчас практически выбит из своего казачьего седла, не имеет права на проживание тем историческим укладом, благодаря которому казаки были всегда крепки, и, соответственно, крепки были границы нашей державы, это сейчас большая проблема. Поэтому тот взор в глубину истории, который почему-то не является главенствующим в изучении, возрождении казачьей культуры, он требует сегодня переосмысления и новых подходов к традиционной культуре. И очень отрадно, что и наш президент несколько раз употребил данное выражение «традиционная культура». Отрадно, что идут в столице нашей процессы по возрождению этой культуры, культуры недрах Министерства Российской Федерации культуры. Поэтому мы смеем надеяться, что какие-то перемены в лучшую сторону произойдут и докатятся даже до Среднего Урала.
Ну, будем на самом деле надеяться, но вот тем не менее, расскажите, пожалуйста, из чего состоит типичный, обычный, будний день казака?
Ну, вопрос интересный. Действительно, это будничное проживание каждого дня, оно показывало человека трудолюбивого, скромного, в меру остроумного, веселого, но не зубоскала, человека, чтящего традиции, семейные, народные традиции своей веры. Ну и когда солнышко, перед тем, как оно показывалось, уже к его приходу готовились и вставали еще затемно. У всех была скотина. Если надо было запрягать лошадь, это, конечно, делал мужчина. Если надо было выгонять скотину, это делали женщины и дети. Доили коров, выгоняли их в поле. Хозяин готовил, если у него была земля в обработке, инвентарь для этого. А в старину, когда казаки не занимались обработкой земли, поскольку это было бессмысленно при постоянных вторжениях немирных соседей, в старину казаки каждое утро просто выходили на развод, охраняли свою станицу, меняли пикеты, уходили в дальние дозоры, чтобы еще на дальних подступах отследить присутствие неприятеля, возможные вылазки, и сами совершали такие же рейды в глубокие тылы врага. То есть жизнь казака была постоянно под прицелом, под вражеским прицелом, под опасностью быть постоянно убитым. И тот способ ловли, образ жизни казака, который делал из него постоянного, скажем, охотника, охотника и за животными, охотника и за теми немирными соседями, которые к нам постоянно делали набеги. Вот это ему все помогало. Ну, а если вот брать, действительно возвращаться к патриархальной семье казачьей, там, например, там 100-200 лет назад, то действительно сначала делались общие дела семейные, потом надо было сказать о молитве, что вся семья вставала на молитву перед тем, как заниматься своими делами, и делали так называемый начал, совершали утренние молитвы, после этого дела неотложные, как-то дойка коровы, выгон скота, потом утренивали, завтракали, и потом был длинный до обеда день, а день, собственно, продолжался до, ну, у нас это было там 3-4 часа дня, и совершались основные работы, это уборка земли, там, пасьба скота, огороды, если это уже лето жаркое, ходили, косили, если это ближе к осени, то это уже жатва. И после этого семья собиралась на обед, обедали, продолжалась работа до ужина, и пока зной не спадает. И после этого старики, это был вот как раз очень интересный момент был дня, когда вот это вот начиналось вечернее время, старики собирались на заваленках, они разговаривали о былом, обсуждали битвы, смотрели, как носятся мальчишки по улице, подучали рубить крапиву с оттяжкой, подучали своих внуков о том, как им лучше побороть там соседа или мальчишек там с соседней улицы. Вот. То есть проходила такая родовая, станичная работа по воспитанию детей и молодежи. А ребята постарше, они собирались где-нибудь уже сами, подальше от взрослых, но не для того, чтобы сделать что-нибудь запрещенное, а для того, чтобы просто им не мешали быть самим собой и создавать свой круг общения юношей и девушек, в основном тех, которые еще не служили, были неженатые. И вот они собирались на беседы, на вечерки, и играли в разные игры, это были танцы, плясали, хороводы водили, острили, шутили друг над другом и над собой, и над старшими бывало, но по-доброму. Вот. Иногда такие игры были и беседы до глубокой ночи, но правило было общее такое: если ты гуляешь, то ты обязан встать, как все, на молитву, на работу, и не показать виду, что ты где-то там гулял. Хотя об этом все знали, и, в общем, разрешала традиционная мораль собираться даже и по ночам, даже без пригляда взрослых, потому что, во-первых, дети и молодежь были все воспитаны, они знали строго традиции, которые свято соблюдались и за нарушение которых были суровые законы, суровые наказания. И поэтому молодежь всегда имела возможность встретиться, познакомиться поближе, там, взять друг друга за руку, поговорить наедине. И это, конечно, были те моменты, без которых, собственно, ни одна будущая семья не может обойтись. Но, конечно, всегда были и такие случаи, когда родители благословляли на брак с незнакомыми. И это всегда делалось не по злой воле, но наоборот, многие бабушки и дедушки, которых довелось слышать, они говорили, что когда их познакомили, они не знали друг друга. Но мы видели, что эти люди уже прожили долгую счастливую жизнь благодаря уму-разуму своих родителей, и они нисколько об этом не жалели.
А вот, Юрий Михайлович, сегодня, когда нету такой явной угрозы со стороны, когда не надо вести оборонительную деятельность, когда не идут какие-то открытые конфликты, ну, по крайней мере, на территории России, в чем сегодня состоит главный смысл казачества? То есть, чем сегодня занимается современный казак?
Это вопрос интересный, поскольку он заключает в себе несколько серьезных аспектов. Современный казак, что это такое? То есть люди, которые вписаны в реестр, есть люди, которые по роду считают себя казаками, являются таковыми. Есть люди, которые приходят в казачество для чинов и званий, и для зарплаты. И все они называются казаками, и все они говорят о хорошем, и каким образом сплотить это в большой, серьезный, ну, скажем, не кулак, а стержень, благодаря которому наша молодежь, смотря на нас, будет расти умный, добрый, сильный. Вот это вопрос. Я думаю, что в наше время все-таки, вот вы сказали, нет войны, я бы, наверное, не согласился. То есть вот эта вот молчаливая война за умы, за растаскивание нашей молодежи в приоритетах, не относящихся к корневым основам нашего народа, она идет достаточно успешно, даже вот если мы посмотрим на Украину. То есть Украину, русский мир, молодежь Украины, он проиграл, это явно. И сейчас эта масса, которая творит беззаконие, она не успокоится, пока ей не предъявят какие-то силовые аргументы, к сожалению. И, собственно, во всех странах, где совершались в последнее время перевороты, революции, всегда молодежь была тем, той питательной средой, в которой вызревало вот это недовольство. И, скажем прямо, что это была национально незрелая молодежь, не несущая в себе вот этой вот идеи объединения себя как народа и противостояния извечным врагам мусульман, православных и так далее. Поэтому одна из наших первых задач – это быть, ну, и по образу жизни по своему, просто вот, когда соседи видят тебя и говорят, вот это казак, это добрый человек, там, он поможет, доброе слово скажет, там, у него все в порядке, там, и так далее. Вот. Это воспитание своей семьи в духе казачьих традиций. Конечно, это и некоторая твердость в мировоззрении, передаваемая детям, но это, конечно, и доброта, это очень серьезные постулаты для каждой семьи традиционной. Целомудрие, единобрачие и многочадие. Вот это мы должны своим примером в детях пробудить. Далее, те дети, которые уже, собственно, окружают наших детей, они тоже должны стремиться к этому, например, на примере уже наших детей. И вот, например, если взять мою семью, то у меня старший сын, которому 23 года, он уже является, ну, таким бравым казаком, справным, который уже и свою семью создал, и внука Елисея родил, и воспитывает его по-казачьи, и шашку тут держал, и на коня сажал, и песни он ему на ночь поет не какие-нибудь, а казачьи, и наряд казачий есть у него, и далее, значит, еще у меня есть два сына помладше, 8 и 5 лет, один учится в школе арт-этюд гимназии, и там я создал детский коллектив «Соколята», в который ходит вот мой сын, дети, которые учатся вместе с ним, первый, второй класс. И ребятам нравится то, чем они занимаются, потому что казачья культура, она, ну, очень интересная. Там, когда мы на сцене выходим, это и зрители чувствуют. То есть, и поем, и пляшем, и бьются они на деревянных шашках, и играют в разные игры, и перемещаются там так по-боевому. Вот. То есть это культура, которую надо нести постоянно на разные уровни возрастные нашего населения. Потом, чем мы еще занимаемся, даем концертно-образовательные программы для разных школ, которые просто необходимо, ну, не знаю, не только каждому казаку и там сыну казака знать, но и, собственно, любому ребенку, потому что они учат патриотизму, учат нашей идее национальной, которая заключается в единстве вот славянского мира, русского мира, в большой доброте ко всем окружающим нас, даже поверженным врагам, которых по правилам по старинным нельзя было добивать до конца, имея сердце. И работа со взрослыми, она тоже заключается в том, чтобы нести вот отголоски вот той казачьей культуры, но уже для многих взрослых осмысленно, то есть объясняя им какие-то смыслы того, что происходит сейчас на основании корневой культуры, на основании того, что вот предки считали раньше. То есть раньше все было просто. Знали, кто враги. Враги были турки, которые постоянно набегали и десятками тысяч уводили красивых и физически развитых рабов и рабынь себе навсегда. Это были Запад, тевтонцы, немцы, саксы, французы, которые тоже набегали постоянно и волнами опустошали нашу территорию. И к ним знали всегда, как относиться, потому что казачьи песни, сказки, прибаутки, они всегда доносили вот эту народную мудрость. Кто твой враг? Как тебе надо к нему относиться, как тебе надо готовиться к этому, как тебе надо создать свою семью, относиться к жене, к детям и так далее. И вот, вот эти мудрости традиционной культуры, которые казачество должно нести, вот их, к сожалению, сейчас сильно не хватает. Есть небольшие очаги, где немногие энтузиасты по России занимаются вот возрождением традиционной культуры и обретением смысла для окружающих.
Но вот опять же, смотрите, чтобы вот эта вот культура развивалась, то есть культура, несомненно, исконно русская, культура сама по себе красивая, культура с правильными ценностями. И вот чтобы она развивалась, нужна, как ни крути, молодежь. У современной молодежи очень много каких-то субкультур, внутри которых они существуют. И вот эта каждая субкультура на каком-то уровне может предложить тому или иному молодому человеку что-то такое, что его вот полностью удовлетворит. Вот что казачество, как субкультура, может предложить современному молодому человеку? Чтобы вот он прям захотел и сказал, что вот я хочу стать казаком.
Очень интересный опыт есть у нас. Я за все казачество, конечно, говорить не буду. Но в декабре прошлого года Центр казачьей культуры наш провел Всероссийский форум традиционной культуры мужской, который назывался «Задруги своя». И согласно этого девиза уже ясно, направленность, она такая, ну, почти воинская, не в плане работы с оружием, а в плане воинского создания в себе такого воинского духа, благодаря которому ты защитишь свое достояние, достояние своих предков, и сможешь что-то ответить тем, кто на твою культуру нападает. И наша задача как раз была это знакомство значительной части молодежи Екатеринбурга и области с казачьей культурой и вовлечение молодежных субкультур в среду традиционной культуры для того, чтобы сложился какой-то симбиоз, чтобы было взаимопроникновение. И это, слава богу, успешно состоялось. И, например, одним из таких вот мероприятий, которое затронуло не только спортивную молодежь на катке «Юность» на Ледовом, но и просто вот молодежь, которая интересуется и живет в своих субкультурах. Это была ледовая вечерка. То есть около 30 человек встали на коньки и водили хороводы, танцевали на катке при 20-градусном морозе под музыку старинной гармошки. Одним из таких мероприятий, например, была у нас встреча в Зеленой Роще, тоже в зимней Зеленой Роще, с клубом «Воркаут» молодежной субкультуры, который занимается физическим спортом на улице и закаляются одновременно, становятся сильными, выносливыми. И вот мы провели такую встречу, на которой они показали то, что могут, мы им показали то, чего они, наверное, еще не знают, и провели совместную такую радостную встречу братания, которая у нас проходила в форме стенки. И мы попихались, потолкались, и благодаря этому все получили тот заряд замечательного настроения и вот этой внутренней бодрости такой, которую просто вот любая молодежная субкультура в отрыве от национальных корней, ну, к сожалению, не дает. Потому что вот этот эмоциональный заряд, которым обладает национальная культура, он остается нерастраченным. И, как говорят физиологи, отсутствие эмоций, оно приводит к тому, что человек становится неразвитым, недоразвитым, негармонически развитым. И благодаря тому, что вот проходили вот эти мероприятия, кстати, одно из международных даже прошло мероприятий, то есть есть такое всемирное собрание тех, кто ездит на санках, вот спуски с горы, и вот эти саночники проводили свой чемпионат мира у нас под Новоуральском на базе. И можно себе было увидеть радость вот этих людей, которые приехали с разных концов мира, чтобы у нас покататься на саночках, может быть, занять первое место, когда они вместе с нами водили хороводы, когда играли в наши игры, танцевали наши танцы, потому что такого тепла, такого гармоничного, в котором ты движешься и можешь петь, и слушаешь национальную музыку. Ну, это мало в какой стране еще можно увидеть.
Юрий Михайлович, вот я тут, насколько знаю, вы даже один раз вам пришлось побывать в Новой Зеландии. Неужели даже в такой далекой стране есть интерес вот к казачьей русской культуре?
Да, конечно, есть интерес. И интерес этот был очень функциональным. Это город Крайстчёрч. Это, кстати, в переводе «Церковь Христова». Иммигранты из Англии так назвали этот город. И вот там достаточно много русских. Они с нами познакомились, пришли в гости, посмотрели, узнали, что мы проводим детско-юношескую экспедицию «Былина», в которой сочетаем воспитание национальное и экологическое, и пригласили нас туда. И мы постоянно ездили чуть не каждый вечер в разные дома, проводили там вечерки, каледовали, поскольку это была у нас суровая зима, а там было лето. 8 января, я помню, мы все обгорели, там пели «Белоснеги выпадали» в калядках, а на самом деле все обгорали.
Сейчас у нас где находится вот хотя бы одна какая-нибудь казачья столица, чтобы, ну, прийти вообще изначально посмотреть вот на эту культуру и понять, хочешь или нет, ты в ней участвовать.
Ну, на культуру-то, к сожалению, мало где можно посмотреть, хотя станиц их много у нас разных. И тут просто надо смотреть на тех, кто занимается казачьей культурой, кто ее несет в себе. Таких очагов у нас в области это немного. Ну вот кроме нас еще в Первоуральске есть центр «Народный дом». Остальное, вот оно находится у нас пока сейчас в развитии. Ну и можно, например, для того, чтобы почувствовать себя немножко казаком, сходить в какую-нибудь секцию, покататься на лошадке, потому что без этого, ну, очень сложно почувствовать себя казаком, у которого конь был первый и верный друг. А мы проводим, наш центр казачьей культуры проводит, кроме образовательных программ, еще и выездные лагеря детские. И есть у нас даже такое место замечательное, озеро Сесерское, где живет наш добрый казак-егерь Вячеслав Степанович Полканов, уже с 78 года, хранящий это озеро в чистоте, покое. И вот это вот место на границе с Челябинской областью мы так и назвали казачий кордон, на котором мы с мальчишками ловим рыбу, ходим в походы, учимся разводить костры, строить шалаши, играем там войнушки с ними, обучаемся основам военного ремесла, занимаемся рукопашным боем, и тут же они и имеют возможность познать свою культуру, потому что на лужайке это гораздо лучше, чем в актовом зале школы. Поем с ними, когда ходим в походы, какие-то казачьи хитрости, мудрости, которые достались нам, можем им пересказать. Вечерки проводим, поскольку не только мальчиков, но и девочек интересует эта культура, и не только маленьких, но и больших. Наша эта задача, как мы считаем, создать целую сеть таких центров казачьей культуры, как досуговых учреждений, в которых не только семьи дети, ну и любой взрослый мог прийти на беседу о том, что такое казаки, какую пользу мог бы он принести, на целую череду национальных праздников и православно ориентированных в том числе. Это целый ряд студий должен быть и по рукопашному бою, и вот мой сын ведет студию по шашке, студию по танцам, которая сейчас, ну, востребована, но еще недостаточно. Я занимаюсь, веду студию по традиционной мужской пляске, по обучению казачьей песни. И вот набор вот этих студий, в том числе и женский костюм, конечно, необычайно красивый, необычайно знаковый, детская игрушка и так далее.
Юрий Михайлович, можете сейчас что-нибудь нам напеть, вот чисто такое традиционное?
Да, конечно, но это вот песня, которая мне очень нравится, потому что там припев, он тоже знаковый, «Живо не робей». И вот часто бывают такие ситуации, которые у нас заставляют человека там захлопнуться внутри себя, уйти в молчание, там задумчивость непонятную, да. А здесь песня просто настраивает на делание, на активную жизненную творческую позицию. И вот кусочек этой походной песни казачьей я могу сейчас просто немножко и напеть.
А выше горы мечетей едет сотня казаков усачей. Ай-яй-яй-яй, живо не робей, едет сотня казаков усачей. Ай, попереди командире удалой, а он скомандовал, ребята, все за мной. Ай-яй-яй-яй, живо не робей, а он скомандовал, ребята, все за мной. Ай, за мной, братцы, он кричит, ой, не робей, на завалы поспешайте поскорей. Ей-ей-ей, живо не робей, на завалы поспешайте поскорей. Они боимся, а мы ни пулей, ни снаряд, разобьем мы весь их вражеский отряд. Е-е-е, ой, живо не робей, разобьем мы весь их вражеский отряд.
Спасибо вам большое. Ну и, к сожалению, передача наша, как ни жаль, но подходит к концу. И напоследок я хочу попросить вас высказать какие-то пожелания, может быть, нашим радиослушателям.
Ну, хочется напоследок сказать, что надо нам помнить, что, несмотря на то, что мы все разные, думаем по-разному, у нас разные бывают субкультуры, работаем на разных работах, образ жизни бывает разный. Надо помнить, что мы народ, что мы из одного корня, то наши предки всегда были вместе, благодаря чему мы живы с вами и обладаем самым огромным государством в мире. Надо помнить, что скрепляет нас наша вера, наши традиции, наш язык. Ну, хочется сказать спасибо всех, Христос, всего доброго.
Ну что ж, спасибо вам большое. А мне осталось только напомнить, что сегодня в студии радиопередачи «Просветители» были ведущая Мария Заостровных и руководитель казачьего ансамбля «Багренье», директор Центра казачьей культуры при Уральском горном университете Юрий Михайлович Нестеров. Спасибо вам большое и до новых встреч.